События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 29 апреля.
Министры иностранных дел стран Балтии предупреждают, что Россия ведет гибридные атаки на Тартусский аэропорт. В частности, Россия пытается создавать помехи для сигналов GPS. Это уже привело к тому, что в конце прошлой недели самолеты компании Finnair, совершавшие рейс из Хельсинки, дважды не смогли приземлиться в аэропорту Тарту. Министр иностранных дел Литвы говорит, что ситуация в регионе Балтийского моря стала слишком опасной.
Затем поговорим о ситуации с оплатой больничных. Латвия – лидер стран Балтии по выплатам больничных в расчете на одного работника. Об этом говорит статистика. Вот работодатели этим недовольны и хотят изменить ситуацию, но у профсоюзов, понятно, совсем другая точка зрения. Наша коллега Наталья Мещерякова сегодня подробно разбиралась в этой теме, брала комментарии, она придет в студию и расскажет нам, что там происходит.
Ну а затем поговорим об уколах красоты, которые обернулись, ну, можно сказать, трагедией для одной рижанки, которая решила отправиться на такую процедуру, и, как выяснилось, она была оказана некачественно, в результате чего лицо девушки серьезно пострадало. Мы сегодня обратились в инспекцию здравоохранения с вопросом, часто ли такое вообще происходит, потому что конкретный случай вызвал ажиотаж и в социальных сетях, и среди блогеров. И вот в инспекции с нами сегодня поделились, собственно, чем, что нужно учитывать, записываясь на такие процедуры и на инъекции.
Рижский музей истории и мореходства находится в критическом состоянии. Протекает крыша, обрушивается потолок, водоснабжение находится в аварийном состоянии. У Министерства культуры нет денег на содержание музея, а это, между прочим, третий старейший музей Европы, а Минфин не может помочь его спасти. Сегодня мы пообщались с музеем и выяснили, насколько там все серьезно.
Министерство культуры должно улучшить работу с данными о рынке театрального и музыкального искусства, а также способствовать более широкой доступности культурных услуг. Об этом заявил государственный контроль в своем ревизионном заключении. В частности, вот упрекают Минкульт в том, что существует система, когда ну, непродуманно раздаются бесплатные билеты. Кроме того, есть проблема с недоступностью культуры в регионах. Мы сегодня хотим с вами эту тему обсудить и задаем вам вопрос, вообще каких культурных мероприятий в вашем городе вам не хватает. Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp уже прямо сейчас по номеру 28040424. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Наши новости и программы также доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с довольно неприятных новостей, которые касаются Балтийского моря. Довольно давно европейские страны, которые, собственно говоря, этим морем пользуются как воздушным пространством, стали жаловаться на то, что ухудшилось качество сигнала GPS. Многие самолеты и суда сталкиваются с тем, что они не могут точно получить свои координаты и координаты целей, к которым они идут. И это связывают с попытками создать помехи со стороны России, но вот теперь все стало совсем серьезно. Дважды самолет компании Finnair не смог сесть в аэропорту Тарту из-за таких помех.
Министры иностранных дел стран Балтии выступили с предупреждением из-за этой ситуации. Они заявили, что Россия занимается созданием помех для сигналов GPS, и это настолько опасно, что рано или поздно может привести к авиакатастрофе. В частности, например, вот глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуацию игнорировать уже нельзя. С похожим заявлением выступила министр иностранных дел Латвии Байба Бража. Она сказала, что такие инциденты воспринимаются очень серьезно. И латвийские ответственные учреждения сейчас сотрудничают по этому вопросу с коллегами из других стран.
С нами на прямой видеосвязи эстонский политолог Петер Тайм, который сейчас с нами будет обсуждать эту тему. Здравствуйте, Петер.
Добрый вечер.
Ну, хотелось бы вообще узнать вот это вот сообщение о том, что два раза самолет компании Finnair не смог долететь до Тарту, был вынужден развернуться. Это, наверное, довольно беспрецедентное событие для Эстонии. Насколько большой шум вообще все это произвело и какой реакции политической это привело внутри Эстонии?
Ну, понятное дело, что это беспрецедентное, потому что все-таки реально действия соседней, причем очень агрессивной страны, нарушили же планы очень многих людей, потому что здесь еще добавляется к этому моменту еще этот такой штрих, что дело в том, что жители Южной Эстонии и Тарту, между прочим, вот этого соединения между Тарту и Хельсинки очень ждали несколько лет. Оно было прекращено по многим причинам, и в конце концов даже город поддерживает Тарту. Вот это очень важный момент или очень важная часть в нашей вот такой региональной транспортной политике. И только что недавно с большой помпой и с большой радостью это соединение между Хельсинки и Тарту было открыто, авиационное соединение. И вот тем более, что вот оно теперь прекращено, оно уже на целый месяц теперь закрыто, это влияет на планы и на жизнедеятельность очень многих людей, особенно как раз представителей науки и бизнеса. И вот все это в купе означает очень большие проблемы. Хотя, с другой стороны, если взять так, беспрецедентное или прецедентное это, на самом деле, если мы говорим о гибридной войне, то я не знаю, я не могу сейчас примеров привести быстренько, вспомнить в связи с Латвией или с Литвой, но для Эстонии эта гибридная война началась уже в 2007 году, когда в ходе так называемой «бронзовой ночи» был разгромлен в прямом смысле слова весь центр города Таллина. То есть это были очень большие экономические убытки, которые были нанесены нашему городу, то есть нашей столице и экономике этого города. Так что на самом деле мы уже в состоянии гибридной войны находимся очень долгое время. Но понятное дело, что все, что сейчас происходит от России, это с каждым днем становится все хуже и хуже, и все опаснее и опаснее.
Да, но вы как раз сами сказали об опасности, потому что инструментов для проведения гибридной войны очень много. Но вот тот, что сейчас, тот инструмент, о котором мы говорим сейчас, даже в заявлении министров иностранных дел стран Балтии говорится, что это, ну, действительно может привести к авиакатастрофе. В связи с этим вопрос, какие есть рычаги еще, какие остались рычаги у стран Балтии для того, чтобы противостоять вот таким методам страны-агрессора?
Вы знаете, мне как политологу это немножко трудно вам ответить, потому что я не специалист по техническим вопросам. Здесь уже технические вопросы, что я не знаю, что делать надо. Я не думаю, что вход, то есть в список вот этих методов, как предотвратить вот эту опасность, входит, например, я не знаю, ракетная атака против России. Но я не думаю, что это, как говорится, может выйти вообще на повестку дня.
Это, ну, технические вопросы понятно, но дипломатическим путем это уже невозможно никак разрешить, да?
Да, вот я как раз хотел к этому и подойти, потому что о военном вмешательстве, об агрессии в отношении страны, которая в нашем отношении показывает такие агрессивные шаги технические, мы не можем. И единственное, что у нас остается, это дипломатия. Но теперь вопрос стоит в том, достаточно ли того, что если шум поднимают только три маленькой страны Балтии. Нам сейчас очень важно, чтобы нас поддержал бы весь Европейский Союз и все члены НАТО в этом вопросе, потому что в данном случае мы видим за последние два года, после того, как началась полномасштабная агрессия против Украины, России, очень много вопросов решается сейчас на таком уровне, где, ну, туда, грубо выражаясь, просто Блинкен ездит по миру и к конкретным руководителям страны и все время их предупреждает. Китайцам говорит, не делайте это, Ирану говорит, не делайте это, самому Путину говорят, что вот не делай это, иначе мы сделаем в отношении тебе то и то, и то, и другое. То есть здесь тоже надо что-то предпринимать, и надо разговаривать с бункерным дедом, то есть с так называемым президентом России, чтобы ему говорить, не надо делать вот такие вещи, не надо, иначе будут последствия.
Ну вот та проблема, о которой вы сейчас сказали, что на протяжении длительного времени, в общем, три маленькие балтийские страны были во многом единственные, кто предупреждал об опасности вот восточного соседа, как вы ее сейчас увидели все. Насколько, по-вашему, изменилась ситуация? Сейчас проще ли стало, например, достучаться до Берлина, до Парижа, до, не знаю, до Мадрида, чтобы до них донести, что это действительно может стать общей европейской проблемой, с которой надо что-то делать прямо сейчас всеми достаточно доступными дипломатическими мерами, раз уж других нет?
Нет, я считаю, что позитивные тенденции налицо, потому что, ну, слушайте, хотя бы то, что Европарламент признал абсолютно вот этого человека, который вроде умер, вроде не умер, но считается президентом России, что он нелегитимный, ну, честно скажу вам, год назад я даже не ожидал бы от этого. То есть от Европарламента такого отношения или такой позиции. И, поставки оружия, которые сейчас абсолютно уже носят новый характер, то есть реально все страны хотят помогать. Разные заявления, разные демарши, все, что сейчас происходит, как бы вселяет оптимизм, что в Европе и в так называемом, но опять-таки используя риторику нашего агрессивного восточного соседа, именно вот этот коллективный Запад взялся в конце концов за голову и делает то, что надо было делать уже 2,5 года назад, даже перед началом полномасштабной агрессии и вторжения России в Украину. То есть очень большая надежда на то, что на волне вот этого больших изменений, что происходит, вот наши именно эстонцев, латышей и литовцев, вот эти опасения и вот эти как бы призывы к помощи будут восприняты абсолютно в другом как бы ракурсе и будут предприняты какие-то меры, чтобы, я не знаю, приструнить как-то или помахать пальцем, опять-таки, руководству Российской Федерации, чтобы она прекратила вот эти действия в отношении нас.
Mm-hmm. Спасибо вам большое. Спасибо за ваш комментарий, за то, что присоединились к нашему эфиру.
И вам спасибо. И мирного неба всем нам над нашими головами.
Это очень не помешает. Это эстонский политолог Пётр Тайм был с нами на прямой видеосвязи. Мы обсуждали ситуацию очень тревожную, которая сложилась над Балтикой. И вот конкретно из-за нее страдает постоянно аэропорт города Тарту. 2 раза за последнее время самолет из Хельсинки компании Finnair не смог там совершить посадку из-за помех, которые каким-то образом направила Россия, я не знаю, как технически правильно это сказать. Считается, что эти помехи либо связаны с тем, что вот есть Калининград, и каким-то образом защищается калининградская часть Калининградской области, где расположены, в свою очередь, российские ракеты, либо это, наоборот, какая-то целенаправленная атака с другой части российской территории для того, чтобы вот, ну, как-то ухудшить, испортить жизнь, называть вечными именами будем, странам Балтии и вот, в частности, Эстонии.
Да, но очень серьезная, на самом деле, угроза. Даже вот я хочу, ну, привести пример, который упомянул министр иностранных дел Литвы. Он предложил просто представить, каково это, когда существует неисправность с GPS-сигналом для самолета. Он сказал, это если кто-то выключит вам фары ночью, когда вы ведете автомобиль. Но это реально опасно.
Ну да, речь идет о жизни просто мирных людей, пассажиров, которые летят из одного города в другой. Ни один из них не является городом, который участвует в войне, сколько бы кто-то ни утверждал обратное. И понятно, что это просто, если по вине вот того, кто эти помехи вызывает, произойдет, не дай бог, какое-то несчастье, то вся ответственность ляжет на того, кто эти помехи пытается навести.
Ну, хочется верить, что как-то...
Ну вот наш эксперт сказал,
разум
что
победит.
На месяц они приостановили эти полеты из Хельсинки в Тарту, то есть, очевидно, это необходимость, но будем надеяться, что какое-то долгосрочное решение тоже будет найдено.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Работодатели и профсоюзы уже довольно длительное время все спорят о том, как оплачивать больничные листы. В частности, работодатели считают, что нужно избавляться от привычки работников брать больничные длительные и зачастую, по их словам, необоснованные, потому что это обходится в довольно круглую сумму. Около 350 миллионов евро в год для работодателей. Вот. Но профсоюзы считают, что нужно, конечно же, учитывать интересы трудящихся в этой ситуации. И вот все договориться никак не могут. И в пятницу этот вопрос поднимался на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству. Что теперь будет? Собственно, будет ли совсем невыгодно уходить на больничный? Или как удалось ли к чему-то прийти? Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, разбиралась с этим вопросом. Наташа присоединилась к нам в студии. Приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Привет.
Да, коллеги, хотела бы я, наверное, сказать, что точка в этом вопросе поставлена в этих спорах, но нет, не поставлена. И, честно говоря, опять-таки, забегая вперед, скажу, что неизвестно, когда будет поставлена. Слишком много министерств задействовано, слишком много у сторон мнений. Надо обсудить и с Министерством экономики, и с Министерством благосостояния, и с Минздравом. И вот пока каждая встреча пройдет, вот тогда только мы узнаем, как же все-таки в итоге будет вот это регулирование оплаты больничных введено. Но что касается пятницы, да, действительно была эта встреча, и, как сказали в Латвийском профсоюзе работников здравоохранения и социального ухода, встреча прошла на уровне бурных дискуссий.
Еще бы.
Действительно, мне кажется, когда эти две стороны встречаются и затрагивают вот эту тему больничных, и у нас в эфире тоже были дискуссии на эту тему, так что и там не обошлось без бурных дискуссий. Да, как я уже сказала, ни к чему не пришли, но профсоюз работников здравоохранения и социального ухода был доволен тем, что они смогли отстоять свою позицию и, как они сказали, развенчать некоторые факты, которыми апеллировали работодатели. И вот Валдис Керис говорит, что они изучили вот эти все претензии работодателей. Валдис Керис — это председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. И вот что работодатели подчеркнули, что в 2022 году возросло количество выданных больничных. И вот в этом якобы виноваты сами пациенты и врачи, которые идут на поводу у пациентов. Так, по крайней мере, рассказал Валдис Керис, что так эту ситуацию представляют работодатели. Но, как он сказал, работодатели не берут во внимание то, что в 2022 году еще продолжался COVID, и вот работодатели как будто не хотят этого замечать. Они говорят, что да, у нас очень выросло количество больничных, нам это все невыгодно, но то, что был COVID, как будто бы не замечают. Еще один аргумент, который тоже всегда из уст работодателей звучит, это то, что они становятся менее конкурентоспособными и среди стран Балтии, и на фоне Европы.
Из-за того, что больничные
оплачивают? Да, из-за того, что они очень много тратят денег на оплату больничных. И вот давайте послушаем комментарии Валдиса Кереса на этот счет.
В этом показателе входит также и затраты работодателей на оплачиваемые неработоспособность. Если учитывать вот этот показатель, то согласно данным Евростата, наши работодатели находятся в самой лучшей позиции среди балтийских стран. То есть их затраты на рабочую силу в общей сложности меньше, чем в Эстонии, чем в Литве, меньше, чем в среднем по Евросоюзу, гораздо ниже. И поэтому говорить, что вот надо срочно какие-то изменения, потому что иначе их конкурентоспособность на экспортных рынках страдает, это без оснований. На это тоже им фактически не было что возразить.
Ну, надо сказать, что работодатели, наоборот, в свою очередь, постоянно говорят, что их позиция на рынке очень уязвима, да. Что, наоборот, в других странах Балтии гораздо выгоднее нанимать сотрудников, что налоги, которые платят в Латвии, они гораздо выше на рабочую силу, и, соответственно, у них, видимо, совсем другая точка зрения.
Вот именно, вот ты все рассказал. Действительно, это есть аргументы работодателей. То есть ты говоришь с одними, они говорят свои аргументы, да, и говорят, что вот, как мы слышали из уст Валдиса Кериса, что у наших работодателей, наоборот, самая лучшая позиция среди стран Балтии. Я пообщалась с конфедерацией работодателей. Они говорят, что нет, что среди стран Балтии у них не такая уж хорошая ситуация. И это только сравнивая со странами Балтии. Если брать в разрезе всю Европу, там ситуация еще хуже. Но можем послушать Петерис Лейшканс. Он эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей. Тоже вот свою точку зрения на этот счет рассказал.
У нас самый важный вопрос есть снизить число оплачиваемых дней и сделать какое-то все-таки, что ну, работник тоже ответственный за свое здоровье. Он тоже знает, что если он не будет следить за свое здоровье, значит, ему будет ну, чуть-чуть, ну, он будет терять. Работодатель должен терять, но он тогда и такой, ну, как лидер был либо. Соответственно, чтобы, ну, хорошо, работник берет на себя первые 3 дня, потом уже работодатель берет 5 дней, и если за эти 8 дней он не выздоровел, тогда уже идет социальное страхование, система подключается, система социального страхования.
Я возмущена этим комментарием, сразу могу сказать. Ну, да, господин Лейшканс говорит, работник ответственен за свое здоровье. Но если работник, которому будет невыгодно уходить на больничный, потому что он будет оплачиваться не так, как сейчас, а там 3 дня, как они предлагают, вообще не будет оплачиваться, он будет ходить на работу больным и заражать своих коллег. И тогда вот кто несет ответственность за состояние здоровья коллектива?
Но это все как-то опять нас возвращает к тому, что в этой дискуссии мы считаем вот точкой, с которой мы начинаем дискуссию. Есть такое ощущение, что работодатели изначально считают, что люди, которые берут больничные, они в большинстве своем, ну, не буду говорить, что симулянты, не хочется таких громких слов, но, скажем так, они могут эти больничные и не брать.
Да, но... это часто говорится
но...
со стороны работодателей,
же...
что должно
вот
быть меньше больничных.
Да, есть какие-то же... данные, сколько у нас симулянтов по стране?
Что... Я на самом деле думаю, что это вообще ни разу не так, потому что, ну вот я иногда беру больничные, мне приходится, да, когда я заболеваю, но это же очень невыгодно.
Конечно.
Ты теряешь деньги, и это просто прямая твоя невыгода, то есть ты должен намеренно идти, хорошо, 3 дня ты отдохнешь, но какой ценой?
Ну, да.
И получается, что здесь вот почему-то нет какого-то этого единства, понимания установочных мотивов, которые движут людьми, да, Наташка?
Да, вот, ну, я вот согласна, вот вы те доводы приводите, которые мне сегодня и с одной, и со второй стороны сказали, и вот опять-таки, Жень, комментирую то, что ты сказал, по мнению профсоюза, сама идея, что работнику выгодно уходить на больничный, никакой критики не выдерживает.
Ну,
то
да.
есть они тоже вот, там целые были подсчеты, что если вот, например, взять работника, который получает среднюю заработную плату, и, предположим, он болеет 9 дней, то он получит на треть меньше дохода за время болезни.
Ну и о какой выгоде? Какая? У нас что, такие все богатые? Ну, симулировать вот так вот за треть зарплаты? Ну, это же какой-то абсурд, мне кажется.
Выглядит, скорее всего, так, что работодатели, которые действительно, ну, это объективная реальность, платят больше налогов на рабочую силу, чем все страны конкурирующие, пытаются сэкономить хоть где-нибудь, где они могут, да? И они начинают давить вот на этот пункт, который связан с оплатой больничных листов, потому что, может быть, мы здесь продавим, и здесь нам, допустим, будет более выгодно, да, например, такое объяснение. Потому что я ничем другим, но математика иначе не сходится.
Не сходится. И у меня логика тоже вот как-то вот логически тоже эта картинка не выстраивается, ну, потому что, ну, реально. Ну, не будут они уходить на больничные, потому что будет совсем невыгодно теперь. Ну, и что делать, если у тебя весь коллектив заболел? Ну вот что? Ну вот в разгар эпидемии гриппа или там ковид у нас тоже сезонная теперь. И что он тогда будет делать, когда у него все заболеют?
Ну вот вопрос, да.
Ответа нет.
Застается повисшим в воздухе.
Знаешь, может, и хорошо, что затянулся как-то этот вопрос, хотя бы пока еще...
Завтра мы... следующая встреча.
Хорошо, но пока они не решили, мы хотя бы все, ну, как бы вся страна по старой схеме уходит.
Да, конечно,
да?
Пока регулирование такое, какое оно было, да. Еще нового не принято.
В общем, одни возмущения.
Но, тем не менее, дискуссии сторон продолжаются, так что еще обе стороны еще пободаются. Ну и будем, конечно, ждать, что скажут министерство ответственное.
Да.
Спасибо, Наташа, что ввела нас так в курс этой дискуссии. Наталья Мещерякова рассказывала о ситуации с оплатой больничных.
Да, пока. Спасибо тебе тоже. Ну что ж, а мы идем дальше, да?
Латвийское радио 4. Подробности.
Вот так мы от больничных листов плавно перешли к уколам красоты.
Которые не должны были закончиться медицинскими вопросами, но закончились.
Закончились, да. Ну, смотрите, ситуация такая. Значит, очень активно сейчас обсуждается в социальных сетях и блогеры, ну, потому что это, конечно же, их такая вот сфера. Значит, как укол красоты обернулся, ну, кошмаром для одной девушки в Риге. Собственно, ну, как это вот часто происходит, то есть захотела она что-то изменить в своем лице. Вот в данном случае ее подруга у себя в ТикТоке сообщила, что хотела подбородок, как у Анджелины Джоли. Я не знаю, что должно произойти с подбородком, чтобы он стал как у Анджелины Джоли. Я еще сегодня специально посмотрела фотографии, так я и не поняла. Ну, в общем, не суть. И, значит, как это бывает? Ищут по рекомендациям, смотрят там фотографии до и после в Инстаграме, еще где-то, читают отзывы. Все классно, пошел. Но самое главное, не проверил. Человек этот у нас состоит в регистре медицинских персон или нет? Потому что, как оказалось, такие инъекции может делать только врач с соответствующим образованием и сертификатом. В данном случае что-то пошло не так, и, собственно, вот этот вот укол красоты обернулся тем, что у девушки ужасно отекло лицо, гуляют вот эти вот фотографии в интернете, как она выглядела до и как после. Конечно же, ну, лучше бы ничего не делала. Ну и, собственно, да, мы сегодня решили разобраться вообще, насколько это частое явление в Латвии, что вот так вот куда-то пошел, непонятно, что-то вколол, и вот такие вот последствия.
С этим вопросом мы обратились к аналитику отдела общественного здоровья инспекции здравоохранения Шарлотте Хазнере. Вот что она нам рассказала.
Часто ли в Латвии вообще возникают подобные ситуации?
Инспекция здравоохранения подтверждает, что было получено заявление на конкретного человека. Также мы можем подтвердить, что конкретный человек не включен в регистр медицинских работников. Если говорить в целом, то заявление о том, что люди предоставляют услуги без соответствующего медицинского образования, мы получаем нечасто. В прошлом году был только один такой случай. Тогда мы получили несколько повторных заявлений на одного человека. В результате был начат процесс об административном правонарушении, и дело было передано полиции.
А получаете ли вы жалобы на людей, которые включены в регистр медицинских работников и оказывают услуги красоты?
Нет, нельзя сказать, что мы часто получаем такие жалобы. В случаях, когда констатируются какие-то несоответствия, эти несоответствия сразу же и устраняются медицинским работникам.
Что вообще нужно учитывать людям, которые хотят получить услугу красоты, чтобы не попасть в ситуацию, которая сейчас вот активно обсуждается в СМИ?
В первую очередь, прежде чем идти на процедуру, важно удостовериться в том, является ли человек действительно медицинским работником. Получил ли он специальное образование? Делать инъекции, например, ботулинического токсина или филлеров, может только врач, имеющий соответствующий сертификат. Информацию о том, есть ли у человека необходимое образование, можно проверить в регистре на домашней странице Национальной службы здравоохранения. Если человек приехал в Латвию с другой страны, то на него тоже распространяются наши нормативы. Он тоже должен быть включен в регистр медицинских работников и иметь соответствующее образование. То есть он должен пройти через ряд процедур для того, чтобы его диплом был признан и в Латвии. Это первое, в чем должен удостовериться клиент, если у человека соответствующее образование.
То есть если клиент не может найти имя и фамилию конкретного мастера в регистре, то лучше к нему не идти.
Да, лучше к нему не идти. Кроме того, мы призываем обращаться с заявлением заявлением инспекцию здравоохранения о подозрительных мастерах и услугах. В таком случае призываем предоставить нам любые материалы, например, квитанции, платежи, которые позволили бы нам далее убедиться в соответствии предоставляемой услуги.
То есть отзывы в соцсетях и красивые фотографии до и после – это не гарантия качественной процедуры?
Нет, это точно не является обоснованием для проведения процедуры. Да, это привлекает внимание потенциальных клиентов, но нужно обратить внимание именно на наличие образования. Кроме того, любой клиент имеет полное право спросить у мастера о наличии образования и сертификатов. Если мастер проводит процедуру в медучреждении, у него должен быть бейджик медучреждения с именем и фамилией.
Такие процедуры не могут оказываться на дому?
Если мы говорим конкретно о ботоксе и филлерах, то только в медучреждении.
Шарлотта Хазнер, аналитик отдела общественного здоровья инспекции здравоохранения, прокомментировала нам вот ту историю очень неприятную, которая сейчас так активно дискутируют в соцсетях. Ну, то есть, к счастью, эти случаи в Латвии, ну, очень редко проявляются, да, то есть в прошлом году один всего лишь, к счастью. Но, тем не менее, никаких инъекций на дому. То есть обязательно нужно вбить имя, фамилию мастера, к которому вы собрались идти в регистр медицинского персонала на сайте инспекции здравоохранения. И если там не найдете фамилию и имя, то не надо туда идти. Значит, человек, ну, не имеет специального медицинского образования, он просто не имеет права делать такие уколы.
Даже на самом деле, если вдруг тематика уколов и вообще все, что связано с этой частью жизни, вас не касается, на самом деле тот подход, о котором нам вот сообщила Шарлотта Хазнер, что нужно проверить, прежде чем довериться какому-то человеку, который говорит, что он профессионал, проверить его в неком регистре, это такой общий, очень хороший принцип, которому стоит руководствоваться, прибегая к помощи кого бы то ни было. Если человек предлагает финансовую помощь, какую-то другую, всегда есть некие регистры, списки тех лиц, которые уполномочены это делать. И начинать с того, если вы будете начинать с того, что вы будете сначала проверять наличие людей в этом списке, это сэкономит нервы, время, деньги, а иногда вот и лицо, как это было в данном случае, когда девушка реально пострадала, теперь не знает, как с этим справиться.
Да, то есть проверяйте в регистре, а не в Инстаграме. Это самый лучший вариант. Ну, а мы идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Один из старейших музеев Европы – Рижский музей истории и мореходства, который находится в старом городе, в Риге, буквально рядом с Кафедральным собором. Он находится в ужасном состоянии. Протекает крыша, обрушивается потолок, аварийное водоснабжение. В общем, там все очень тяжело, и давайте обсудим, почему.
Во-первых, нужно сказать, что об этом сообщила программа «Нека Персон» и телеканала ТВ-3. Вышел сюжет, и в частности, были показаны кадры, как, собственно, выглядит это здание. И, ну, проблема заключается в том, что деньги на ремонт должны были выделяться уже давно, но этого сделано не было. В результате здание доведено до такого состояния, которое, ну вот, прямо и называют уже критическим. Сегодня мы об этом поговорили с директором Рижского музея истории и мореходства Лена Йохансена Кузьмина. Нам более подробно описала ситуацию.
Как было показано в передаче, здание в очень плохом состоянии. Его можно назвать неудовлетворительным. На данный момент здание можно эксплуатировать и посещать. Но, как мы видим, в долгосрочной перспективе в какой-то момент это будет невозможно. Ситуацию надо решать достаточно срочно.
Все эти проблемы, которые вот были описаны, то есть это и крыша, которая протекает, да, и потолок, который обрушается, это же все появилось не за один день, да, то есть это вот проблемы, ну, на которые годами не выделялось финансирование. Как так вышло?
Да, финансирование искалось годами, разными способами и в разное время. Периодически разрабатывались некоторые проекты и даже доходило до их утверждения. Но фактически в последний момент деньги не находились, и ни один из проектов не был реализован. Исключение – реставрация части фасада на Палласта 2. Но рядом здание на Палласта 4, где нужна была реконструкция, осталось таким, каким было. Как указали в Министерстве финансов, на тот момент были другие приоритеты, и денег не было.
Но теперь, очевидно, деньги нужны срочно. И вот как дальше будет развиваться эта ситуация? То есть, ну, теперь Министерство финансов, уже Министерство культуры, все в курсе о том, как выглядит музей, да, после сюжета ТВ-3. И, ну, вот рассчитываете ли вы, что в какое-то ближайшее время будет найдено это финансирование?
Да, так должно случиться. Иначе, как прозвучало, в один момент музей придется закрыть. У нас в критическом состоянии системы водоснабжения. И мы понимаем, если не будет воды, музей не сможет работать. Ситуацию надо срочно решать. Мы этим сюжетом поднимаем тревогу. Надо искать деньги. Надеемся, что скоро вместе с Министерством финансов, Министерством культуры и государственным предприятием «Валстная Кустами и Пашуми» мы сможем сесть за одним столом и искать эти деньги. Это действительно срочно.
Правильно ли я понимаю, что нужно почти 3 миллиона евро на ближайшие 3 года, чтобы привести в порядок музей?
Это самое начало. Это то, что нужно срочно, чтобы исправить совсем критические вещи. Но потенциально вложения будут намного больше. Мы говорим о приведении в порядок всего здания в целом. В последующие годы это может стоить намного больше. А эти 3 миллиона – это то, что мы запросили у Министерства культуры на выполнение срочных работ.
С другой стороны, если бы деньги на ремонт государство выделяло бы своевременно, то эти суммы были бы меньше. Сейчас мы не говорили бы уже о миллионах, правильно?
Да, конечно, это логично. Если ситуацию исправить в самом начале, то расходы гораздо меньше, чем тогда, когда уже критическое состояние. Нужно заняться фасадом здания, системой водоснабжения, электроинсталляциями, системой отопления. Это огромные суммы. И, к сожалению, все это доведено до критической ситуации.
Такой может быть наивный вопрос, но вот тем не менее, не дешевле было бы, скажем, найти другое помещение и переехать, нежели вот ремонтировать то, что сейчас в таком состоянии?
Это могло бы быть краткосрочным решением на то время, пока приводится в порядок нынешнее здание. Я упомяну, что здание по адресу Палласта 4 построено именно для нужд этого музея. И он находится здесь более 200 лет. Было бы очень грустно, если бы это историческое здание, которое является частью идентичности музея, не было бы восстановлено.
Лена Йоханссона Кузьмина, директора Рижского музея истории и мореходства, рассказала о той ситуации, в которой сейчас оказался музей. Положение критическое.
Ситуация очень печальная, и даже как-то непонятно, что делать, потому что речь идет о очень внушительной сумме, и явно эти деньги сейчас быстро найти где-то в одном месте, то есть нету такой тумбочки, куда можно прийти, взять 3 миллиона евро. И это главное не все, это только то, что требуется для начального, для того, чтобы остановить процесс, который запустился до такой степени, что уже запущен до такой степени, что непонятно, как быть дальше. Ну, в общем, как-то решения нет, и музей, сколько раз я там был, я думаю, все были хотя бы раз с детьми и сами. Очень жалко было бы потерять это по-настоящему уникальное место.
Но хочется надеяться, что государство не даст потерять этот музей. Просто потому что, так нельзя, кажется, правда?
Так, кажется, нельзя, да.
Идем дальше, но мы тему культуры не оставляем. Поговорим о ревизии госконтроля, о том, какой культуры не хватает вам.
Подробности. Прямо сейчас.
Госконтроль обнародовал ревизию, которая касается культурных мероприятий по всей стране. И в частности, там был раздел, который касался продажи билетов по сниженным ценам и доступности мероприятий в разных регионах. Оказалось, что и та, и другая ситуация не очень удовлетворительная с точки зрения этого ведомства.
Ну, про непродуманные бесплатные билеты и противоречивые требования это мы как бы оставим немножко. А сегодня хотим поговорить вообще о доступности культуры, вернее, о недоступности, о чем говорит госконтроль. В частности, госконтроль признал, что, например, театральное, оперное, балетное, цирковое искусство сконцентрировано в Риге. А в 2022 году, например, вне постоянных помещений в Риге было показано всего 4% спектаклей. Хотя они указывают, что одна из задач культурной политики – обеспечить доступность культуры в регионах. Вот сегодня хотим по результатам ревизии госконтроля поговорить с вами на тему, каких культурных мероприятий в вашем городе не хватает лично вам. 67227440 – телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас и пишите на WhatsApp по номеру 28040424.
Это вообще интересный вопрос, потому что, конечно, он непосредственно связан с тем, где эти мероприятия можно организовать. Потому что одно дело, что, условно, хотелось бы иметь оперу, ну, возможно, в каждом городе Латвии, но, наверное, да, не везде ее будут
можно
петь, но тем не менее...
Но, тем не менее, во всех городах есть дома культуры. Даже вот в Риге в микрорайонах есть свои дома культуры, да? То есть, в теории, там что-то проходит. Но, может быть, жителям чего-то не хватает. Мы хотим у вас сегодня выяснить, как бы вы окультуривались в свое свободное время, чего вам, собственно, вот не хватает. И надеемся, что, кстати, после ревизии госконтроля Министерство культуры, ну, как-то вот подумает над тем, чтобы вот эти вот культурные мероприятия, их было больше и в регионах в том числе.
Да, на самом деле это интересно, но вот я вижу, что у нас звонков пока нет. Напомню, телефон 67227440, на WhatsApp можно писать 28040424. Здесь интересно вот что, что в реальности даже вот для тех жителей, которые не находятся в Риге, есть возможность приехать в какой-то крупный, ну, региональный центр, где с культурой все немного лучше, чем, скажем, в маленьком городе. Интересно, насколько люди этой возможностью пользуются, потому что, например, ну вот можно приехать из разных в Даугавпилс, если, например, в Резекне чего-то не хватает, да, но это как бы... Вот есть уже звонки. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите,
добрый,
пожалуйста.
По моему мнению, концертов не хватает.
Каких концертов вам?
Да. Совершенно вам. Чтобы были гастроли не только где-то в районах, а в той же Риге, со всех стран мира.
А вы сам из Риги, да?
Да.
Ага, даже вот в Риге не хватает.
Мне кажется, да, мне кажется, что только война не кончится.
То есть больших международных событий.
И чтобы доступные были доступные цены, конечно.
Ну, это да, да, спасибо большое. Ну, вот я уже давно про эти концерты говорю, вот почему-то в Таллине на Певческом поле проводят, приезжают звезды мирового уровня, а к нам на эстраду в Межапарке не приезжают, хотя наша эстрада новее, а по вместимости она такая же, как Певческое поле
это
в Таллине.
Вот, про эстраду я тоже не понимаю. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот про эстраду вы уже сказали, я хочу другое сказать. Мне очень нравится, и спасибо всем организаторам, кто это делает. Например, на Дни города, да, какие красивые, хорошие мероприятия. А я думаю, почему бы не делать это чаще, вот Вербенский парк, самый центр. И там бы по выходным приезжали, например, висело бы расписание, что в этот раз нас Латгалия представляет. Там, пускай это будет пару часов, но туда бы приезжали люди с детьми, там же можно даже поставить какие-то, за благотворительность собирать деньги на что-то. Даже, ну вот какое-то такое, чтобы было движение такое.
Ну летом такое обычно в Верманском как раз происходит. Спасибо.
Этим летом, кстати, будет Балтийский прайд в Верманском парке.
Но это отдельный вопрос, он, в общем-то, к концертам не относится.
Почему?
Здравствуйте.
Это концерт.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Мне не хватает оперетты. Вот уже 30 лет жду, когда же у нас будет оперетта. Угу. Ну, в Укры ехать, конечно, это далеко и редко.
А почему туда? Там есть оперетта?
Да, как будто в Укры есть концерты, но очень редко.
А вы сами из Риги, да?
Да, да, из Риги.
Ага.
Понятно.
Спасибо. Интересно, даже вот рижанам не хватает культурных мероприятий. Куда уж там о регионах говорить, да? Угу. Получается.
Там, давай еще примем звонок, есть еще несколько. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот на мой взгляд, в Риге вот не помешало бы, чтобы в тех же парках по выходным, по праздничным дням звучали духовые оркестры. Угу. Исполнялись вальсы. Мне кажется, это принесло бы дополнительный шарм Риге.
Безусловно.
Да, интересное
спасибо
предложение.
За
спасибо
за эту инициативу. Это хорошая идея. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Мне, например, не хватает русской концерта русской песни, скажем, грандиозная русская культура, называется «Меня не схватят после этого заявления», сразу выйти, как у вас по радио сказали. Человек написал что-то по-русски.
Ну, это... Сразу... Давайте сейчас не трогайте.
Нет, у нас вопрос. За то, что человек что-то, если написал по-русски...
Да.
Да, давайте не будем распространять...
Да, это немножко другая тема, не будем в нее уходить. Добрый вечер.
Добрый.
Да, говорите, пожалуйста.
А у меня не хватает больших таких христианских групп, когда в Латвию приезжали бы. И тогда жаль, что он не приезжает.
Вы имеете в виду что-то такое религиозное, типа госпелов, или что за жанр вообще это?
Ну, да, ну, идет, допустим, по радио христианскому я слушаю, и я очень-очень скучаю. Я помню, было этот... В 2011 году было церковь, фестивал, там были эти, ну, выступали, а сейчас не приезжают в Латвию, да, ну, как сказать, ну, латышский, да, тоже там очень редко, когда проводит, но тогда очень хочется, да, вот так, чтобы...
Интересно, спасибо.
Спасибо вам за звонок.
Да.
Спасибо. Сколько событий культурных там не хватает.
Да, и причем даже в Риге. Вот жаль, с регионов нам не позвонили.
Ну, да, но, видимо, что те, кто живет в регионах, не надеются, что там ситуация может улучшиться, а те, кто живет в Риге, считают, что, в принципе, ну, наверное, да, можно рассчитывать на то, что появятся опереты. Если есть столько театров, то почему бы не ставить опереты, например?
Вообще, я поражаюсь, сколько сегодня хороших идей прозвучало у нас. Ну, теперь карты в руки Министерства культуры, да?
Да, и Рижской думе.
Спасибо всем за звонки. Мы на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.